Мусульманка гордится своей религией.
Мусульманка гордится своей религией, своей уникальной исламской личностью и тем почетным местом, на которое ислам возвел ее 15 веков назад. Ислам наделил женщину всеми причитающимися ей правами без каких-либо усилий с ее стороны. Причем это произошло задолго до появления Декларации о правах человека, в те времена, когда в других общинах женщина могла лишь мечтать о подобных правах. Женщины – сестры мужчин. Так сказано в хадисе, приведенном в сборниках Абу Дауда, от Тирмизи, от Дарими и Ахмада. Когда Европа сомневалась в том, есть ли у женщины душа и надо ли считать ее человеком, в благородном Коране уже говорилось.
Господь их ответил им: «Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других». Сура 3, аят 195.
Женщины приносили посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, присягу на верность исламу и покорность Всевышнему и его пророку точно так же, как и мужчины. Их присяга была отдельной, независимой от присяги мужчин. Данный факт подтверждает независимость и свободу личности женщины-мусульманки. Ислам всегда признавал, что женщина способна нести ответственность за принесенную ею присягу и обещание быть верной Аллаху и его посланнику. Эти события имели место за несколько веков до того, как современный мир признал за женщиной право выражать свое мнение и участвовать в выборах. Мы уже не говорим о тех многочисленных правах, которыми наделил ее шариат, в том числе о финансовой независимости и о праве владения и распоряжения собственностью. Кроме того, шариат освободил женщину от обязанности содержать кого-либо, даже если она богата, и утвердил равенство между ней и мужчиной в том, что связано с человеческим достоинством, воспитанием и общими религиозными обязанностями. Невозможно перечислить, сколько благ ислам подарил женщине. Положение мусульманки и почет, который оказывают ей, привел в изумление западных женщин. На лекции о правах женщины в исламе, которую читал в Соединенных Штатах сирийский ученый-мусульманин Бахджат Аль-Байтер, одна слушательница-американка поднялась со своего места и спросила: «То, что вы сказали о женщине-мусульманке и ее правах, это правда? Если да, то позвольте мне пожить у вас хоть немного, а потом можете меня убить». Можно привести еще множество подобных высказываний и свидетельств западных женщин, которые ознакомились с правами женщин в исламе. Знание об этом заставляет современную мусульманку еще больше гордиться своей истинной религией и еще глубже осознавать ее величие. 15 веков назад ислам улучшил положение женщины настолько, насколько никто не смог улучшить его даже в 20 веке. Достаточно сказать о том, что когда после Французской революции в конце XVIII века появилась петиция о правах человека, называлась она «Права мужчины», и в первом ее пункте говорилось следующее: «Мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство». Позже были предприняты попытки добавить туда слова «и женщина», однако они были решительно отвергнуты, и первый пункт постановления о свободе так и остался ограниченным фразой «мужчина рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство». А в конце XIX – начале XX века известный французский ученый Густав Лебон в своей книге «Психология народов и масс» заявил о том, что между мужчиной и женщиной никогда не было равенства, кроме времен упадка. Это был его ответ тем, кто требовал приравнять женщину к мужчине, наделив ее правом участвовать в голосовании, подобно мужчине. Такое положение сохранялось до появления Лиги наций после Первой мировой войны, затем Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны. И лишь позднее, ценой невероятных усилий, деятели, отстаивающие права женщины, добились успеха. Равенство между ней и мужчиной было признано. Им пришлось бороться с устоявшимися порядками и обычаями, которые стали препятствием на их пути. Кроме того, у них не было ни областных, ни государственных законодательных постановлений, обязывающих мужчин справедливо относиться к женщине. Ислам же еще 15 столетий назад объявил через книгу Аллаха и сунну его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, о равенстве мужчины и женщины, в том, что связано с наградой и наказанием, ответственностью и воздаянием, поклонением, человеческим достоинством и всеми человеческими правами. Всевышний Аллах наделил мужчину и женщину определенными правами, возложил на них соответствующие обязанности и сделал их своими наместниками на земле, поручив им преображать ее и поклоняться Аллаху на ней. Каждому из них отведена особая роль в построении достойного и нравственно чистого общества. Причем роли мужчины и женщины взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. В рамках отведенной им Всевышним роли люди должны трудиться, учитывая свои склонности и способности, и вносить посильный вклад в формирование личности, семьи и общества. Мужчины должны делать то, к чему они приспособлены больше, чем женщины, и то, что соответствует их мужской природе. Данное утверждение относится и к женщине. Так обеспечиваются взаимопомощь и сотрудничество между представителями обоих полов, необходимые для достижения поставленных перед ними целей. Всевышний Аллах обещал воздать и мужчине, и женщине за все их дела.
Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим наилучшим за то, что они совершали. Сура 16, аят 97.
Женщина, как и мужчина, пастырь, несущий ответственность за свою паству. Мусульманка знает о том, что до ислама положение женщины во всем мире было поистине плачевным, как и в средневековой Европе, и понимает, сколько сделал для нее ислам. Индийский лидер Джавахарлал Неру написал в своей книге «Открытие Индии» следующее: «Если верить Манну, положение женщины было, вне всякого сомнения, очень плохим, и она всецело зависела от отца, мужа и сына. Как известно, наследство получали только мужчины». Неру комментирует приведенное высказывание следующим образом: «Как бы там ни было, положение женщины в Древней Индии было намного лучше положения женщины в Древней Греции и в Древнем Риме, а также в первые века христианства». Согласно законам Древнего Рима, женщина практически не имела прав. Ее постоянно кто-то опекал с детства до глубокой старости и, как следствие, распоряжался ее делами. У нее не было свободы действий, и она не наследовала имущество. В римском законодательстве женщина рассматривалась как приложение к мужчине, и остатки этой зависимости сохранились и сейчас, поскольку римские законы оказали сильное влияние на законодательство большинства государств. В первые века христианства положение женщины совсем не улучшилось, скорее наоборот. Профессор Джасим Мухаммад Аль-Мутавви пишет в своей книге «Жены пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и современная действительность». Шотландский парламент издал в 1567 году указ, согласно которому женщина не может обладать какой-либо властью над чем-либо. А в Британии мужчины имели право продавать своих жен вплоть до 1930 года, когда вышел указ, запрещающий это. Во времена Генриха VIII английский парламент издал указ, запрещающий женщине читать Новый Завет, принесенный Иисусом. Если говорить об Аравийском полуострове, то здесь к женщине относились с презрением. Рождение девочки считалось позором, и многие арабы в доисламские времена избавлялись от новорожденных дочерей, закапывая их живыми в землю сразу же после появления на свет. Ислам осудил униженное и бесправное положение женщины в Аравии, упомянув и об ужасном обычае убийства ни в чем не повинных новорожденных девочек.
Всевышний Аллах сказал в Коране: «Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает в землю? Воистину, скверны их решения». Сура 16, аяты 58-59. «Когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили?» Сура 81, аяты 8-9.
мусульманки понимают, какую великую милость оказал женщинам Творец, когда солнце ислама засияло над миром.
«Сегодня я завершил для вас вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас ислам в качестве религии». Сура 5, аят 3.
Однажды к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришел какой-то человек и спросил у посланника Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны. Он ответил: «Мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Мать». Человек снова спросил: «А затем кто?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мать». Человек спросил: «А затем кто?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Мать». Человек тогда снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Отец». Причиной столь трепетного отношения к матери в исламе являются страдания, которые переносит женщина во время беременности, родов, выкармливания и воспитания ребенка. Всевышний пожелал, чтобы женщина выполняла эту огромную и важную работу и сделал так, что только женщина была способна вынашивать и выкармливать детей.
Всевышний Аллах сказал об этом в Коране: «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие». Сура 31, аят 14.
Возложив на женщину воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, Всевышний Аллах обязал мужчину быть главой семьи и обеспечивать ее. Однако при этом положение матери, несомненно, остается высоким. Ислам также не вынуждает женщину отказываться от девичьей фамилии после вступления в брак и брать фамилию мужа. Возлагая на женщину обязанность слушаться мужа и уважать его, ислам не требует от нее отказываться от собственной индивидуальности и растворяться в личности мужа и его семье. Напомним также о том, что мусульманка не обязана никого содержать, и в то же время она имеет право свободно распоряжаться своим имуществом и заработком. Подробно рассмотрев отношение ислама к женщине, мы видим, что ислам дает женщине свободу и стремится сделать ее полноценным и активным членом общества, а также он помогает ей занять достойное место в жизни.
Мусульманка всецело предана Всевышнему Аллаху.
Гордясь своей религией, мусульманка покорна Всевышнему и безгранично предана ему, и она не может любить человека, ненавидящего религию Аллаха, даже если речь идет о ее близком родственнике или муже. Вспомним историю матери верующих Рамли, Хабибы. Она была дочерью Абу Суфьяна, одного из лидеров мекканских язычников. Сначала она была женой двоюродного брата посланника Аллаха, сына его тети со стороны отца, Убайдуллаха ибн Джахша аль-Асади, брата матери верующих Зайнаб бин Джахш. Убайдуллах принял ислам, и Рамля приняла ислам вместе с ним, а ее отец оставался неверующим. Однако в это время на Хабибу обрушилось новое испытание. Ее муж отрекся от ислама и принял христианство, которое исповедовали местные жители. Он пытался отвратить свою жену от ислама, однако она не поддалась его уговорам. К тому времени у нее уже была маленькая дочь Хабиба. Рамли жила в печали и тревоге, и жизнь порой казалась ей невыносимой. Она с маленьким ребенком находилась в чужой стране, и ждать помощи ей было неоткуда. Отец ее дочери был вероотступником, а ее дед — язычником, люто ненавидящим ислам и объявившим безжалостную войну пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Рамлю спасло лишь то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, внимательно следил за положением переселившихся верующих. Вскоре после своего отступничества Убайдуллах умер. Узнав историю Хабибы, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправил к правителям Эфиопии гонца с просьбой выдать за него замуж Хабибу бинт Абу Суфьян. Так Хабиба стала одной из матерей верующих. Прошли дни, и незадолго до завоевания Мекки курайшиты нарушили мирный договор, заключенный Худайбие. После этого, совещаясь между собой, Предводители курайшитов пришли к выводу о том, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не потерпит подобного вероломства с их стороны, и им угрожает серьезная опасность. Тогда они решили направить в Медину своего посланца для возобновления и продления мирного договора. Этим посланцем стал Абу Суфьян бин Харб. Абу Суфьян прибыл в Медину обеспокоенным, не зная, чем закончится его встреча с Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Вспомнив же о том, что в доме пророка, саллиллаху алейхи вассалям, находится его дочь, Абу Суфьян пробрался к ней для того, чтобы она помогла ему осуществить его намерение. Хабиба была потрясена, увидев отца в своем доме. Они не виделись со времени ее переселения в Эфиопию. Она стояла и смотрела на него, не зная, что сделать и что сказать. Абу Суфьян понял ее чувства, поэтому, не дожидаясь, пока она предложит ему сесть, направился к подстилке и хотел сесть на нее. Однако Рамля бросилась к нему и быстро свернула подстилку, не дав ему сесть. Он сказал: «Дочка, я не понял, считаешь ли ты, что эта подстилка недостойна меня, или же я недостоин ее?» Она сказала: «Дело не в этом. Это постель посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а ты — язычник, и я не хочу, чтобы ты садился на нее». Эта благородная женщина доказала искренность своей веры и глубину своей преданности Аллаху. В трудное, тревожное время, находясь в чужой стране, она отказалась отречься от ислама ради того, чтобы сохранить мужа, хотя она очень нуждалась в человеке, который помогал бы ей, поддерживал и защищал ее. Она терпеливо перенесла посланное Всевышним испытание, и он даровал ей другого мужа, лучшего из людей, пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А когда к ней неожиданно пришел отец, растерянность не помешала ей вовремя свернуть постель пророка, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы язычник не осквернил ее. Она поступила как настоящая мусульманка, для которой ее религия и повиновение Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, превыше всего остального. Мусульманка на протяжении веков гордилась своей религией и своей уникальной исламской личностью, и эта гордость придавала ей стойкость и смелость и не давала ей шагнуть в омут неверия и греха. Вспомним непоколебимую веру и стойкость жены фараона. Уверовав, она отказалась от жизни, полной наслаждений и роскоши, и мужественно встретила изуверское наказание, которому ее подверг муж. Ничто не могло заставить ее отречься от религии Всевышнего. Она не сдавалась и лишь повторяла:
«Господи, спаси меня от фараона и его деяний. Возведи для меня дом у тебя в раю и спаси меня от несправедливых людей». Сура 66, аят 11.
Довольство Аллаха важнее любых желаний. Возвышение слова Аллаха превыше любой цели. А шариат Аллаха – самый верный путь. Мусульманка никогда не забывает эти простые истины, и чем дольше она живет на свете, тем больше гордится своей религией и тем неотступнее придерживается ее.
Мусульманка побуждает к одобряемому и удерживает от порицаемого.
Почти 15 веков назад Всевышний Аллах ниспослал следующий аят:
«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах могущественный, мудрый». Сура 9, аят 71.
Однако и сегодня, слыша или читая этот аят, мусульманка понимает, какое почтение оказал ей Всевышний Аллах. Ислам навсегда утвердил следующее: женщина – полноценный человек, обладающий таким же достоинством, как и мужчина. Подобно мужчине, женщина наделена определенными правами и независимостью. Она сама распоряжается своим имуществом, и никто не может вмешиваться в ее дела иначе, как с ее согласия, и никто не имеет права насильно выдать ее замуж. Для представителей любой общины, кроме мусульманской, подобное было неслыханным, немыслимым. В этих общинах женщина находилась в полной зависимости от мужчины и была не самостоятельной личностью, а своеобразным придатком мужчины. А в приведенном аяте Всевышний постановил, что женщина не должна находиться в униженном и зависимом положении. Она и мужчина – опора и поддержка друг для друга, источник постоянной помощи и содействия, и на них обоих возложена обязанность побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, быть наместниками Всевышнего на земле и преображать ее. Этим постановлением ислам спас женщину от бесправного положения, в котором она находилась, и полной зависимости от мужчины, которая нередко давала мужчине право не только распоряжаться делами женщины и ее имуществом и решать за нее ее судьбу, но и оборвать ее жизнь, когда ему вздумается. Освобожденная от многовековых пут настоящего рабства, женщина смогла почувствовать себя человеком, личностью, которую уважают и ценят. Если же говорить о возложенной на нее наравне с мужчиной обязанности побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, то эта обязанность позволила ей занять достойное место в обществе и активно участвовать в жизни мусульманской общины. Можно сказать, что своим постановлением ислам изменил историю человечества, потому что на женщину всегда смотрели как на существо, рожденное подчиняться и исполнять веления, а не занимать активную социальную позицию. Ислам провозгласил равенство мужчины и женщины перед Всевышним и объявил, что представители обоих полов одинаково достойны быть рабами Всевышнего и поклоняться ему, и что они заслуживают его милосердия. Это подтверждают многие аяты и хадисы. Как мы видим, ислам сформировал личность мусульманки особым образом. Следствием данного обстоятельства стало появление великих, отважных и благородных женщин, которые являются украшением исламской истории благодаря их словам и поступкам. Они несли людям истину и бесстрашно отстаивали ее, и не могли поступать иначе, потому что чувствовали свой священный долг перед Господом. Их не останавливали ни порицание, ни осуждение, ни упреки людей. Однажды халиф Омар бин Аль-Хаттаб обратился к людям с речью, запрещая им требовать большие махры при заключении браков и призывая ограничить махр определенным размером. Одна из женщин, слушавших его, громко сказала ему: «У тебя нет права требовать этого, о Омар!» Он спросил: «Почему же?» Она ответила: «Потому что Всевышний Аллах сказал: «Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, огромное богатство, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?» Умру оставалось только признать: права женщина, и ошибся мужчина. Умр выслушал эту женщину и, поняв, что она права, без колебаний признал ее правоту. Женщина, критикующая главу государства. Было ли возможно подобное событие в других общинах? Необходимо также добавить, что Умр был самым могущественным правителем своего времени, победителем персов и византийцев, и многие народы испытывали благоговейный страх перед ним. Если бы эта женщина не обладала столь глубоким пониманием религии, которая дала ей право свободно высказывать свое мнение, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, она не осмелилась бы возражать ему и критиковать его.
Мусульманка уделяет много времени чтению Корана.
Книга Всевышнего Аллаха дает мусульманке искренность веры и глубокое понимание религии. Это могучая сила, которая питает веру каждого мусульманина. Мусульманка читает Коран регулярно, стараясь каждый день изучать определенное количество аятов. Она старается осмыслить прочитанное, размышляет над аятами Всевышнего и извлекает из них бесценные уроки и мудрое напоминание, наполняя свой разум и сердце светом и благодатью этой великой книги. Коран направляет верующих и ведет их прямым путем, и мусульманка с готовностью принимает его руководство. Она знает, какое высокое положение чтец Корана занимает у Аллаха, а потому старается читать Коран хотя бы понемногу, как только ей представится такая возможность. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий, читающий Коран, подобен цитрону, аромат которого приятен и вкус приятен. Верующий, не читающий Коран, подобен финику. У него нет аромата, однако на вкус он сладок. Лицемер, читающий Коран, подобен базилику. Его аромат приятен, а на вкус он горек. А лицемер, не читающий Коран, подобен колоквинту. У него нет запаха, и вкус его горек». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также сказал: «Читайте Коран, ибо поистине в судный день он будет заступаться за читавших его». Хадис передал Муслим. А в другом хадисе сказано следующее: «Читающий Коран искусно и с легкостью прибудет вместе с благородными и покорными писцами, ангелами, а тому, кто читает Коран при том, что он для него труден, полагается двойная награда». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Мусульманка знает приведенные выше хадисы. Надо ли удивляться тому, что среди бесконечного множества домашних дел и других обязанностей она старается выкроить время для чтения Корана? Может ли она добровольно отказаться от наслаждения, которое приносит ей чтение Корана, и лишить себя великой награды, обещанной чтецам? В этой главе мы рассказали о связи мусульманки с Господом. Эту связь можно охарактеризовать следующими словами: глубокая вера, довольство предопределением Всевышнего, искреннее поклонение Ему и безусловное подчинение, исполнение велений Всевышнего и соблюдение Его запретов. Мусульманка понимает, что значит быть рабой Аллаха, трудиться ради своей религии, защищать ее, гордиться своей уникальной исламской личностью и ясно понимать цель своей жизни.
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура 51, аят 56.